Сегодня последнее занятие, братья и сестры. Эта тема, которая касается причащения святых Христовых тайн, была чрезвычайно важна, чрезвычайно серьезна. И вот последнее это занятие нам надо с вами как-то выдержать тоже. В сегодняшнем занятии будут такие искушения, вполне серьезные и сложные. Такие темы, которых обычно не принято в церкви касаться. Вот. Но я надеюсь, что мы пройдем их, используя тот прежний опыт, который уже набран нами за предыдущее время занятий. Будем надеяться на то, что благодать Духа Святого, принимаемого в таинстве причащения, укрепит нас всех, и мы сможем спокойно воспринять то, что услышим, не соблазнившись. Нам осталось разобрать по книге преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Каринского, разобрать осталось три возражения. Самые последние, 11, 12 и 13. 13 мы не будем разбирать, потому что раньше мы касались этого вопроса. Уже несколько раз уже касались его. Там говорится о том, что некоторые люди считают, что хотя бы 2-3 раза в год, если причащаться, то и на суде Господь и помилует за это уже человека. Но мы говорили много раз, разбирая предыдущее возражение, что это неправильно, что заповедь говорит о другом, о непрестанном причащении, и вот эти святые нам старательно это все доказывают во всей своей книге. А возражения 11 и 12, они, за исключением первой части 11, они говорят практически об одном и том же. Вот там и будет самое то серьезное, о чем я вас сейчас предупреждаю, чтобы нам выдержать это все тоже. Значит, давайте продолжать. Возражение 11. Многие возражающие говорят, что практика причащения не является догматом веры, который следовало бы хранить обязательно. То есть такие люди, которые утверждают, что надо хранить обязательно только догматы веры, а все остальное якобы не обязательно исполнять, потому что не является якобы самым главным и самым важным. Вот действительно с этим нужно согласиться, что практика непрестанного причащения – это не догмат веры. Тогда надо понять, что же это, чтобы относиться к нему правильно. Если не догмат, то что это тогда? Если мы определим с точностью, вот что это такое, тогда мы и сможем относиться к этому так, как надо, а не так, как утверждают вот заблуждающиеся. Итак, давайте послушаем, что они говорят. Хотя частое причащение и не является догматом веры, это все же владычная заповедь. Значит, вот они называют эти слова тем, что они и есть. Хотя это и не догмат веры, но тем не менее это заповедь владыки, то есть заповедь Бога, которая содержится во многих изречениях нашего Господа, особенно же в следующем. «Сие творите в мое воспоминание». То есть, когда Господь Иисус Христос на Тайной Вечере установил причастие, тогда Он сказал эти самые слова, что вот это, чему я вас сейчас научил, творите в мое воспоминание. То есть, воспоминание о Господе, о Его воплощении, о Его учении, о заповедях, которые Он принес, о Его искупительной жертве, о Его воскресении. Чтобы вот это все нам помнить, нужно непрестанно совершать причастие. Непрестанно причащать святых Христовых тайн, помня о том, что это тело и кровь Господа. Тело и кровь Господа мы вкушаем благодаря тому, что Он себя принес в жертву. И не только жертвы свои искупил наши грехи, но по бесконечному своему человеколюбию дал свое тело, пищу нам и свою кровь в питье. И вот этой самой небесной пищей оживляются, оживотворяются и укрепляются наши души. И сказал, добавив, что истинно, истинно говорю вам, если кто не будет есть тело моего и пить крови моей, не может иметь в себе жизни. И вот этим также ограничил нас, что если тело не вкушать Христово и кровь его не пить, жизни в себе вечной иметь никто из людей не может, никак. Значит, будет иметь в себе вечную смерть. Прожив в состоянии вечной смерти, не изгнав ее вечную смерть из себя, не приняв в себя вечную жизнь, нельзя надеяться на вечное блаженство в Царстве Небесном. Тогда с Господом общего ничего у нас не останется. И смерть законным, естественным образом приведет нас в таком случае на вечной муке в ад. И вот, говорит, это творить воспоминания обо мне нужно непрестанно, чтобы души наши всегда были наполнены памятью о Боге, сокрушением от того, какая великая жертва принесена за каждого из нас личные грехи. что Господь, отдав себя на смерть, и воскрес, и телом своим воскресшим пребывает в царстве Отца своего, приготовляя и нам там место, и первый, проходя этот путь от земли в Царство Небесное, и нам эту дорогу указывает. Теперь она для нас возможна. И вот об этом всем, чтобы помнить непрестанно, нужно непрестанно причащаться. И непрестанно причащаясь, непрестанно помнить об этом обо всем. Вот так связано в учении Церкви необходимость правильной веры и необходимость регулярного причастия. То есть непрестанно и каждый день, пока стоит этот мир, опять нам говорят святые, эту трудную для исполнения нами фразу. Непрестанно и каждый день, они говорят, пока стоит этот мир. Вот в прежние времена в Церкви Христовой была такая традиция. Христиане, которые искренне хотели спастись, они каждый день начинали с божественной литургии. Каждый день. Это, конечно, были такие времена, когда была уже свобода для Церкви. Тогда рано-рано, еще до восхода солнца, вставали, собирались на божественную литургию, служили, молились, причащались, а потом шли исполнять свои естественные человеческие обязанности. Труд, воспитание детей и прочее, прочее. Особенно для жарких стран это было вполне естественно, когда днем люди, вставшие рано, еще до жары, побывав на литургии, причастившись, уходили работать, до жары, в жару приходили, отдыхали, как бы восполняли то время, которое было отнято от сна, раннее утреннее время. А потом опять, когда жара спадала, выходили на работу. Вот для нас это очень трудно, потому что мы-то с вами имеем особый режим жизни, особое время рабочее, удалены расстоянием от храмов, да и так рано под нас литургии, наверное, редко где служится. Когда рано с утра, чтобы до работы какой-то христианин сумел бы быть на причастии. А вообще это бы было для нас спасительно. Если бы была такая возможность удивительная для нас, христиан, то мы бы действительно жили с внутренним ощущением действия в себе вечной жизни. Это бы нам давало возможность стремиться к добродетелям и искренне отрекаться, ненавидеть грехи. То есть побеждать свои страсти. И поэтому, как заповедь владычня, она должна храниться непременно. То есть отступать от этой самой заповеди нельзя. Значит, первое, что они доказывают, хотя это и не догмат веры, непрестанное причащение, но это все-таки заповедь Господа. Нельзя ее нарушать, нельзя от нее уклоняться. Помня о том, что если одну из малых заповедей кто разорит, Господь говорит, тот не войдет в Царство Небесное. Нельзя одни заповеди исполнить, а другие отвергнуть. Или исполнять так себе, как попало. То исполнять, то не исполнять. Значит, если уж заповедь такая дана, так и исполнять ее надо добросовестно. Однако те, кто высказывает такие возражения, обнаруживают тем самым, что хотят обнажить догматы и оставить их опустошенными от всякого церковного определения и установления. Значит, что здесь нам говорится? Что догматы и заповеди неразрывно связаны. Если кто-то и говорит, что непрестанное причащение – это не догмат, и якобы можно его и упустить, так вот нам здесь отцы объясняют так, что догматы и заповеди имеют неразрывную связь. Если кто-то думает исполнять только заповеди, пренебрегая догматами, такой человек не может войти в Царство Небесное, потому что без принятия правильных догматов он лишен благодати, автоматически уже лишен. Благодать не может войти в такого человека и действовать в нем, потому что он есть богохульник, потому что он отвергает Слово Бога, потому что догматы определены в Церкви Духом Святым. Если Дух Святой установил в Церкви эти догматы как признаки Церкви, признаки, теоретические признаки, признаки тех понятий, по которым человек только и может относить себя к истинной Церкви Христовой. Если какой-то из людей не признал какой-нибудь из догматов или исказил его, такому закрываются врата в Царство Небесное. Дух Святой не может в таком человеке пребывать, потому что такой человек отверг постановление Святого Духа. Такой человек оказался в таком состоянии гордости, что пытается против Бога выставлять свои понятия. Вот мы с вами, обычной жизнью живя, забываем догматы, часто не можем их объяснить, когда нас спрашивают, не можем дать нормального ответа другим людям, неверующим. И это не так страшно. Страшно другое, когда мы начинаем спорить, когда мы начинаем утверждать, что нет, я не согласен, это не так, или потому что я не понимаю, значит оно, наверное, не существует, начинаем выдвигать какие-то свои понятия веры. Сюда относятся все, еретики, сюда относятся все сектанты, сюда относятся все раскольники, сюда относятся все другие религии. По той причине, что во всех других религиях будет другое понятие о Боге. Во всех других религиях будет другое понятие о Господе Иисусе Христе, о Его воплощении, о Его искупительной жертве. Совершенно другое понятие о девстве Пресвятой Богородицы Марии. Другие совершенно изуродованные, искаженные понятия у всех сектантов о том, какая должна быть Церковь Христова. Если сказано, что она единая, святая, соборная и апостольская церковь, так единая. Слово «единая» означает единство понятий, одна церковь, одно священство, одна благодать. Если они говорят, что вы тут делаете, зачем вы тут собираетесь, что-то тут молитесь, что-то изображаете из себя, у нас вот другая молитва, другое собрание, мы вот так и так богослужение совершаем, так это значит отречение от церкви. Если человек не признает действий благодати Церкви Христовой, что здесь совершается таинство крещения, исповеди и причастия, и только в присутствии священника или епископа, и начинают это делать сами, то как же так? Отвергается установление церкви, которое определено Духом Святым. Значит и все, значит и церковь отвергающая отвергает Дух Святой. Ну как же может такой человек называть себя истинно верующим, если он отвергает постановление Святого Духа? Церковь Христова образована на земле Духом Святым. Господь Иисус Христос как обещал своим ученикам? «Я восхожу, — говорит, — к Отцу моему и к Отцу вашему, и пошлю вместо себя Духа Святого Утешителя». Когда ученики плакали, «Как же ты оставляешь нас, Господи?» Он говорит, «Лучше будет вам». Что будет лучше? Если, говорит, я взойду к Отцу, я пошлю Дух Святой. Он наставит вас на всякую истину. Вот этот самый Дух Святой и основал здесь земную церковь, и просветил церковь земную, и насладил ее этими самыми благодатными таинствами, которыми мы все сейчас можем пользоваться до сих пор. И тот, кто отвергнет какое-то из постановлений Святого Духа в Церкви Христовой, тот уже и не ученик Христов, тот уже богохульник, тот уже враг Христов. По этой причине, если кто-то говорит, что можно исполнять только заповеди, никак не спасется. Если кто-то скажет, что достаточно только в догматы верить, а заповеди не исполнять, он опять никак не спасется. По той причине, что знание догматов еще автоматически не вводит человека в Царство Небесное. Дорога должна быть пройдена к этому Царству. Эта дорога и есть заповеди Христовы. Если жить по заповедям Христовым, то это тот самый путь, которым должен пройти человек до Царства Небесного. Заповеди же исполняя, человек привлекает к себе благодать Святого Духа. Один из даров благодати – это вера. И правильная вера, истинная, опять укрепляет этого человека в догматах веры. Опять соединяет его с Церковью Христовой. Поэтому вот так неразрывно все связанное нельзя нам порвать. Нельзя нам, например, в одни догматы верить, а в заповеди не исполнять. И нельзя, например, тогда заповедь о непрестанном причащении считать маловажной, несущественной. Вот учителя церкви говорят так, что оставить одни догматы без заповедей – это обнажить их. Это сделать их малополезными. Это сделать так, что все равно лишить себя возможности спасения, потому что спастись можно только Духом Святым, а Он дается только для исполнения заповедей. Но если и догматы человек отвергает, а только исполняет заповеди, то все равно Дух Святой не дастся, потому что без правильных догматов не может быть благодати Святого Духа для человека. Как бы это условие, это закон, который дает нам, дозволяет прикоснуться к дарам благодати. Но мы их спросим, эти догматы на чем смогут быть основаны? Разве не сказал нам Божественный Златоуст, что человеческая жизнь нуждается в правильных догматах, а догматы нуждаются в жизни чистой? Видите, как святой Иоанн Златоуст увязал вот эти вот два понятия, что догматы сами по себе нуждаются в чистой жизни человеческой, потому что они не могут быть ни поняты, ни восприняты, ни исповеданы без благодати Святого Духа. А благодать-то Святого Духа будет даваться только для исполнения заповедей. Поэтому догматы и заповеди – неразрывно связанные понятия в церкви. Чистая же жизнь рождается и достигается благодаря божественным заповедям, священным законам церкви и честным преданиям и определениям божественных отцов. Итак, если мы откажемся от священных правил, владычных заповедей и остального, то исчезнет и чистая жизнь. И когда исчезнет чистая жизнь, тогда мы и догматы правильные потеряем, и останемся опустошенными во мраке. Так получилось с раскольниками у нас в России в 17 веке, которые при патриархе Никоне, при церковной реформе увидели нарушение якобы догматов, основных законов веры, и ушли в раскол. Не стали подчиняться начальству церковному, не стали принимать таинство церковное, и ушли в леса. Утратив единство с церковью, они потеряли благодать. В конце концов, раскололись совсем, развалились, как ветка иссохшая на множество мелких частей, и каких только ересей там не нарождали. И сколько веков это все продолжается. Вот что такое отколоться нам от единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Беда, погибель сразу будет. И до сих пор это они не могут принять и понять своих ошибок. Поэтому нам, братья и сестры, до конца нужно достоять в вере истинной. То есть, принимать и хранить догматы Церкви, установленные Богом, Духом Святым, вот Церкви. И одновременно с этим обязательно принимать и исполнять заповеди Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, потому что ради исполнения заповедей дается нам Дух Святой. Этим Духом Святым опять укрепляется в нас вера, вера в догматы и вера в истинность православной Церкви, что только здесь может быть спасение. Поэтому не будем упрощать вот эти серьезные очень понятия, не будем относиться к ним произвольно, как попало. Значит, если правило о частом причащении – это и не догмат, но тем не менее заповедь. А поскольку заповедь неразрывно связана с догматом, то неисполнение этой заповеди лишает нас и возможности спасения, несмотря на то, что мы в догматы будем верить и не будем их искажать. И вот 12-е возражение, которое мы последнее попытаемся разобрать, оно заключается в том, что существуют в церкви авторитеты, определенные авторитеты, и считается благочестием признание авторитетов, тем более авторитетов церковных. А в церкви кто авторитеты? Епископы, священники, учителя церкви. Ведь так? И вот в то время, в которое мы живем, и нас и окружают такие вот именно лица, по научению которых мы идем ко спасению. Епископы, священники, учителя церкви. И кажется, ничего худого-то быть не может. Традиция церкви все века так и существовала. Сначала учили апостолы, потом вместо себя в образованных церквах они поставляли епископов, а когда народу христианского становилось больше, епископы поставляли еще и пресвитеров, священников. Итак, церковь Христова была всегда в научении, в окормлении духовном и в непрестанном служении Богу и в причащении святых Христовых тайн. Так все Господом установлено в церкви земной. Оно существует и сейчас все точно так же. Но вот здесь мы должны помнить одну очень важную вещь. Если кто-то из учителей церкви будет учить ложно, то в данном случае мы не должны руководствоваться этой ложью. Мы не должны принимать ее за истину. И на нас здесь уже ложится очень серьезная ответственность. Мы должны сами принимать усилия, употреблять усилия к тому, чтобы знать учение церкви, чтобы знать заповеди, чтобы знать догматы. И если мы услышим что-то противное учению церкви, противное тому, что сказал сам Господь Иисус Христос и святые отцы прежних веков нам сказали, то тогда мы не должны это слушать, не должны этому подчиняться. Звучит это несколько страшно, потому что мы воспитаны в другом понимании. Страшно подумать даже и сказать, что вот кто-то может учить лжи из священников или из епископов, но тем не менее, ведь если это в церкви случалось и раньше, то оно может быть и случится и сейчас. И вот учителя церкви нас предупреждают в своей книге, чтобы мы бы не были слепыми, чтобы мы бы помнили, что на нас ответственность все равно остается, несмотря на то, что у нас есть и учителя, и наставники наши. Чтобы мы сами себя ответственность не слагали, потому что Господь нас будет судить по своим заповедям, по своим законам, которые Он определил, а не потому, как нас ложно могли учить здесь, на земле, хотя и в Церкви Христовой. Значит, вот давайте послушаем эти вполне такие серьезные слова. Попробуем не соблазниться, попробуем не смутиться. Потому что, не зная этого, мы будем слишком доверчивы, слишком просты, более просты, чем нам нужно быть. На это святитель Василий отвечает так. Ну вот давайте еще сначала я прочитаю все-таки, как это само возражение звучит. Во-первых, говорят такие люди, что каноны и заповеди находятся в распоряжении архиереев. То есть, если, мол, архиереи нам говорят вот так, что причащаться надо раз или три раза в год, то вот это их власть, это их право. Мы же не должны их не слушаться, мы не должны их ослушаться. Значит, мы должны исполнять их слова. А вдруг нам такое будет говорить архиерей? Или вдруг нам такое будут говорить священники? Значит, они говорят, мы не должны их ослушаться. Во-вторых, мы не должны испытывать то, что нам говорят архиереи, учителя и духовники, а должны только в простоте слушать их. Вот второе возражение. Что говорят, ну а что мы с ними спорить будем, если они наши учителя, в церкви поставлены, и мы их слушаем, и так и исполняем. И в-третьих, выставляют апостольское изречение, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, как говорит апостол. И вот здесь, в этих трех возражениях, они нам показывают, что, несмотря на то, что здесь изложена истина, но надо знать и другое, что если вдруг учителя и вожди народа оказываются сами запутавшимися и невольно проповедуют ложь, то мы должны эту ложь находить, видеть и отрекаться от нее, не исполнять ее. Вот давайте попробуем почитать, послушать, что они по этому поводу говорят, как они доказывают это мнение. Святитель Василий Великий говорит, «Так как Господь сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, очевидно, что и всему другому лучше учиться у Него, то есть у Господа». Вот они говорят, хорошо учиться у епископов, хорошо учиться у священников, у учителей церкви, но давайте, говорит, не будем забывать, что сам Господь сказал, научитесь от меня прежде всего, то есть от Него, от Господа Иисуса Христа. И давайте тогда смотреть, на каких примерах нам показывает Господь Иисус Христос, как надо учиться от Него и как надо поступать в ситуациях сложных, когда одно мнение не совпадает с другим мнением, когда мнение низшего, например, не совпадает с высшим или наоборот. Так и в данном случае вспомним самого Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Бога Живого. Когда Иоанн Креститель сказал Ему, это момент крещения Господа Иисуса Христа в Иордане, Иоанн Креститель сказал Ему, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Вот благочестие Иоанна, да? Вот смирение Иоанна. Он видит Господа, пришедшего к нему, крестит всех остальных людей, грешников, а тут Господь пришел безгрешный. Иоанн говорит, не могу тебя крестить. Как мне крестить тебя? То есть я, говорит, должен от тебя креститься. Вроде бы ведь благочестие, правильно? Вроде бы ведь проявление смирения. Как Господь поступил? Иоанна окрестил? Вот видите как? Евангельский пример нам говорит совершенно другое. Он говорит, оставь вот это сегодняшнее твое благочестие. Я его оценил, я его знаю, потому и пришел к тебе, и сам тебя послал, как ангела моего, который передо мной должен приготовить путь мне. Но тем не менее, сейчас нужно исполнить, говорит, всякую правду, то есть то, что будет пользой для всех людей. Ты, говорит, сейчас говоришь о благочестии личном, а я говорю о благе для всех. Что важнее? Благо для всех, ведь так? Так вот, есть такой закон в церкви, что личным благочестием нужно жертвовать ради благочестия общественного. Вот как. Значит, в данном случае Иоанн вынужден крестить Господа. Он ответил, Господь, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, необходимо, чтобы я исполнил всякое дело, которое оправдывает человека. Значит, чтобы каждый человек понимал бы, что без крещения спасение невозможно. Если уж сам Господь, воплотившийся своей пречистой плотью, принял крещение, в котором Он совершенно не нуждался, то нам тем более в этом пример, обязывающий нас всем принять святое крещение. При этом, что разве видно, что Господь не смирился? Вот как Господь Иисус Христос ведет себя здесь? Он бы взял тоже по смирению и сказал, ну да, раз уж ты говоришь, что не будешь меня крестить, давай я тебя крещу. Ведь не произошло этого. Остается в смирении Бог. Родившийся Бог в смирении остается смиренным. Противясь Иоанну, он не выходит из состояния смирения. Значит, противиться можно? У нас с вами складывается ложное понятие, что если уж смирение, это нелепое, тупое подчинение, не разбираясь в том, чего нам говорят и чего с нас требуют. По заповеди просят? Или греха уже требуют с нас? Вот в этом вся вот здесь вот разгадка и заключается. Значит, во всем том, что требует с нас непротиворечащего заповеди, нужно подчиняться, нужно исполнять. Если с нас требует нарушения заповеди, отказываться. Со смирением, не теряя смирения, но отказываться. Говорить, что это для меня невозможно. То есть, простите меня, господа мои, начальники, друзья мои, ближние мои, жены, мужья, дети, родители, хоть кто. Как Господь говорит? Кто не возненавидит отца и мать, и прочее, прочее, недостоин меня. Страшные совершенно слова. Под ненавистью понимается ненависть благочестивая. Не то, чтобы с кулаками бежать драться на своих родных и близких, и отца, и мать проклинать. Речь идет о том, что когда родные отец и мать порой требуют от человека греха, исполнения греха, нарушения заповеди, то вот здесь-то надо и говорить, вот во всем остальном готов служить вам, но в этом служить не могу, потому что воля Господа для меня выше, чем ваша воля. Не вы меня будете судить, а Господь. Не вы спасли меня, жертвую своею, а Господь. Не вы установили церковь, а Господь. Не вы дали заповеди, а Бог. И вот так вот с уважением, с благочестивой ненавистью все-таки отказываться от греха. Тогда это будет сохранение смирения. И как он с негодованием, Господь, ответил Петру, вот второй пример, когда тот попытался отговорить Господа от страданий, о которых он пророчески возвестил своим ученикам по пути в Иерусалим. Как он сказал Петру? «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И вот здесь разве мы можем упрекнуть Господа, что он здесь потерял смирение? И в этих словах смирение Бога. Смирение перед кем? Не перед Петром, который ходил, пытался сказать, не ходи, Господи, на страдания и на смерть. Смирение перед Отцом Небесным. А перед Отцом, который послал Сына на страдания, на смерть, на искупительную жертву. Кому подчиняться? Отцу Небесному или Петру? Отцу Небесному. Так вот и нам с вами также надо рассуждать. Или мы Господу подчиняемся, заповедям Его, или людям, таким же грешным, как мы, заблудившимся, запутавшимся, которые требуют от нас греха. Ну хорошо, если это простые люди, соседи, наши бывшие друзья и товарищи, но намного опасней и серьезней тогда, когда это могут оказаться священники или архиереи. Вот это намного сложнее, потому что их авторитет в церкви очень высок, их мнение очень значительно. Но если все-таки и от них мы услышим требования греха, или услышим требования отступления от заповеди, и тут мы не должны смущаться их авторитетом, их священным саном. Не должны смущаться этим, а говорить «нет, это не по заповеди, это нарушение заповеди, это я исполнить не могу». И здесь наша такая обязанность есть. И при этом не будет потеря смирения. Это будет как раз смирение пред Богом, а не пред человеком. И опять, когда тот же Петр, отдавая честь Владыке Христу, отказывался, чтобы тот умыл ему ноги, Господь вновь сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Опять Петр смирение и благочестие показывая, говорит: «Господи, как ты мне будешь мыть ноги? Не может быть такого. Никогда, говорит, не дам». Вот смотрите, какой строгий упрек сказал Господь: «Тогда ты вообще со мной ни одной части никакой иметь не можешь». То есть спастись не можешь тогда. Тогда ты, презирая сейчас мои слова, презираешь и меня. Тогда Петр, поняв, что он допустил ошибку, ложное благочестие, ложное смирение проявил, тогда он сказал: «И голову, и руки мои умой, Господи, только чтоб мне быть с тобой». Вот правильное отношение христианина. Значит, ради того, чтобы заповедь исполнить, мы можем и должны пожертвовать всем. И не думать, что ложным своим смирением и благочестием мы можем спастись. Если же нужны примеры нам родственных людей, то есть не только о Господе Иисусе Христе, если говорить, который никак не мог ошибиться, а вот и люди так поступают, то вспомним апостола, говорящего: «Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Был момент, когда апостол идет в Иерусалим, и он, Духом Святым прозревая, знает, что это его последний путь, что в Иерусалиме он будет предан страданиям и смерти, и тем не менее идет, прощаясь со всеми своими церквами, со всеми христианами, которых он привел на путь веры. И там, в этих церквах, также святые люди, которые Духом Святым пророчествуют: «Останься, не ходи, там тебя ждет смерть». И как он им отвечает? Мол, что вы думаете, что я не знаю, куда я иду? Или вы думаете, что Дух Святой открыл только вам, а мне, ученику Христову и апостолу, скрыл это от меня? Нет, я знаю, куда я иду. И не думайте говорить мне, что не ходи, мы тебя любим, что как мы без тебя. Я иду исполнить то, что назначено Богом. Вот опять кого слушать? Бога слушать. Значит, предначертан путь, определен путь Богом. и идет в смирении и кротости принимать эту самую мученическую кончину. Кто же может быть славнее Иоанна? Или кто может быть искреннее Петра? Или какие иные могут быть найдены помыслы, более благоговейные, чем у них? Ведь оба они были движимы чувством благоговения и почтения. Так что один не хотел крестить Господа, а другой не хотел, чтобы Господь умыл ему ноги. Однако, несмотря на это, они не смогли уговорить Христа. Вот что такое правильное смирение и правильное благочестие. Исполнение воли Бога. Не воли человеческой, которая, хотя и по благочестию и смирению выглядит красиво, но является ложным благочестием и ложным смирением, а исполнение воли Бога – вот истинное благочестие и истинное смирение. Нам необходимо подражать святым, некогда сказавшим, «должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И в другой раз, «судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Это уже из Деяний апостольских. Когда двух учеников Христовых схватили за проповедь Христа, за проповедь воскресшего Христа, и привели на Синедрион, и требовали от них, чтобы они прекратили распространять эти якобы ложные слухи, что Христос воскрес, и требовали, угрожая наказанием. Вот ученики Христовы со смирением, не слушаясь человеков, а слушаясь Бога, сказали, ну справедливо ли будет нам слушать вас, а не Бога? Справедливо ли нам молчать о том, что мы сами видели? Это вы-то, не видевшие, вы и утверждаете, что не воскрес Христос, потому что ненавидели Его. И сейчас ненавидите. А мы-то видели Его воскресшего. Что нам теперь, утаить эту правду, что ли, побоявшись вас? Или слушаться Бога, который сказал нам, идите и проповедуйте по всему миру? Ведь опять ведь идут и проповедуют, несмотря на запугивание, страхи и авторитет первосвященника. Авторитет всех старцев, которые здесь, всех учителей, целого Синедриона. И еще говорится, не должно следовать преданиям человеческим, когда нарушается заповедь Божья. Так случилось в Ветхом Завете. Написали предания старцев, и некоторыми преданиями устранили заповеди Божьи. Так Господь обличал фарисеев. Как же так могло случиться, что мнение людей стало выше, чем воля Бога? И еще, не должно предпочитать свою волю воле Господней, но во всяком деле следует искать и творить волю Божью. А Божественный Златоуст говорит, следует мужественно стоять против всего, что препятствует нашему доброму побуждению. Послушай, что говорит Христос. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Итак, когда мы совершаем некое угодное Богу дело, всякий препятствующий нам в нем, да будет для нас врагом и противником, даже если это отец или мать, или кто угодно другой. Вот такая наша вера, братья и сестры, на первый взгляд, очень суровая. Вот это постановление, оно многих вводит в недоумение, в такое заблуждение. Говорят, ну, если вы учите такому, отца и мать не слушаться, мы тогда с вами в разных направлениях идем, мы не пойдем к вам. Не разобравшись, что имеется в виду. Повторим, что если отец и мать требуют нарушения заповеди, родные отец и мать. Так случается. И случалось во все прежние времена. И вот в данном случае нужно благочестивой ненавистью отречься от них, отказаться, сохраняя к ним полное уважение, как к родителям. И в случае необходимости оказать им всякую помощь, которую мы, как дети, обязаны оказать. А вот тому, чему они учат против Бога, не верить и не слушать, и уклоняться и удаляться от общения с ними, чтобы не заразиться какой-нибудь ересью или богохульством. Богоносец же Игнатий говорит, «Всякий говорящий тебе нечто, вопреки тому, что повелел Бог, даже если он достоин доверия, этот человек, даже если он постится, даже если знамения творит, даже если пророчествует, да будет в твоих глазах волком в овечьей шкуре, губящим овец». Вот так говорит, что не смотрите ни на чудеса этих людей, ни на пророчество, ни на их посты, ни на их внешний вид, ни на что не смотрите. Если такой человек учит неправде, учит нарушать заповеди владычни, будет он тебе говорить, как волк в овечьей шкуре, не подходи близко. По той причине, что сожрет шкурой, только прикрывается, потому что все внешнее – это не более чем шкура, шкура овцы, а внутри – хищник, волк, губитель овец. А исповедник Божественный Милетий говорит так, «Не нужно слушаться монахов, да и пресвитеров не стоит, когда их речи беззаконные, когда советы их во зло. И что я говорю пресвитеров, монахов, самим епископам не уступайте, коль не полезные душе они творить и говорить, и думать вдруг убеждать коварно станут. Видите, какие опять как бы какие-то революционные слова такие, немножко они пугающие даже. Но ведь это сказано святыми, не будем бояться того, что святые сказали. Святые, признанные церковью. Если бы не было таких святых, которые обличали неправду, тогда бы мы все давно в ересях утонули. Мы бы все давно уже потеряли истину, исковеркали бы догматы, заповеди бы все изуродовали, и все бы уже изображали давно спасение. И все бы давно-давно уже дружно стремились в ад. А вот благодаря таким святым отцам мы имеем право, возможность хотя бы иметь вот это самое право на возражение лжи. Если мы эту ложь вдруг увидим, если вдруг Господь просветит наш ум, и мы увидим, что в некоторых словах или делах даже уважаемых и авторитетных людей в церкви видятся грехи, видится ложь. Значит, ложное послушание не благословляет Господь. Послушание должно быть разумное, рассудительное. Послушание должно быть Богу прежде всего. Если человек по воле Бога живет, то слова такого человека можно принять. А если мы видим в его жизни нарушение воли Бога, и сам он не знает истину, то как идти с таким человеком? Это то же самое, что идти за слепым, будучи самому быть слепым. Куда мы вместе? В яму, которую есть ад. Великий Василий говорит, если сам Господь, в котором благоволил Отец, в котором все сокровища премудрости и тайники ведения, который всякую власть, всякий суд получил от Отца, если сам он говорит, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, и также, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец, видите, как сын-то о себе говорил, я, говорит, не от себя пришел говорить, я говорю то, что слышу от Отца. Если уж даже он, Сын Бога, говорит, что он послушен Отцу, то как нам слушаться человеков, которые сами находятся в заблуждении, а Отца презирать? Если и Дух Святой от себя не говорит, но только то говорит, что услышит от Него, то есть от Отца, сколь более для нас благочестиво и безопасно так мыслить и поступать. Иными словами, не должны мы приступать к божественным заповедям, но должны их покорно слушаться. Значит, главное в нашем послушании – это послушание заповедям Бога. И Сын, и Дух сами от себя даже ничего не говорили и не делали. Только то, что говорилось Отцом. Вот где послушание, вот где пример послушания. А Божественный Златоуст на примере самой архиерейской хиротонии показывает, что архиереи подвластны божественным канонам и заповедям. Так сами-то архиереи, они ведь тоже должны под заповедями Бога жить. Ведь они же не замещают собою Господа Иисуса Христа. Поэтому ничего противного учению Господа они не должны говорить. Никакую другую веру, новые догматы, новые заповеди, новые традиции, церковные каноны они все равно не должны вводить. Все равно власть Господа над ними. Закон повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но чтобы была покрыта, дабы знал глава народа, то есть архиерей, что имеет другого главу. Вот здесь главу уже с большой буквы. То есть кого имеет над собой? Господа. Поэтому и в церкви, на хиротониях иереев, на голову возлагается Евангелие Христово. Дабы познал, что хотя он и для всех глава, но должен действовать по этим евангельским законам, всех держа в своей власти, но и сам, будучи содержим под властью законов, для всего являясь законодателем, но и имея над собой законодателя, евангельский закон. Вот на этом основании, братья и сестры, и обязанность у нас есть, и право есть слушать со вниманием то, что нам говорят учителя церкви, архиереи, священники и другие, и соображать, то ли говорят, соответствие ли с законом Бога, соответствие ли с традицией церкви, со священным писанием, с опытом святых отцов. Для этого мы что должны делать? Чтоб оценивать. Да, вот учиться. Видите, какое слово простое и правильно. Учиться вере, учиться опыту христианской жизни. Читать регулярно Евангелие и послания апостольские, творения святых отцов любить, держать их на столе, всегда под рукой, чтобы в любую свободную минуту опять обратиться к ним. Если уж в прежние века об этом не стеснялись говорить и было необходимо это говорить, то вот сегодня давайте представим, после такого развала, после таких потрясений в церкви земной, когда коса смерти всех косила, всех, и ведь без исключения не обошелся ни один слой общества. архиереев, священников, диаконов, простых верующих людей, если говорят, что лиц священного сана было больше 300 тысяч перед революцией. 300 тысяч больше. А несколько лет тому назад, вот я слышал цифру, что сейчас в России, тогда, несколько лет назад, 10-15 лет, было 15 тысяч. 300 тысяч куда девались? Коса смерти не пожалела никого. По той причине, что тот, кто должен был учить, сам заблудился. Тот, кто должен был говорить, молчал. Тот, кто должен был примером благочестия, развращал народ своей неправильной жизнью. Зачем было оставлять эту гниль на теле церкви? Но тем более сейчас, когда опыта нет, когда длительной подготовки к священству нет, когда всякого мужчину в церкви вылавливают, выискивают и говорят, о, вот этот у нас кандидат в священники. И только человек пришел в церковь из мужчин, уже начинают его обхаживать потихонечку. Призывают поближе, ласково с ним говорят, доверяют ему много. И сразу начинают уговаривать, давай-ка ты подумай, а может тебе все-таки готовиться начать. А человек еще первые шаги только в церковь сделал. Вот так за последние несколько лет, начиная с перестройки, так ряды священнослужителей и пополнялись. Вчера еще за рычагами бульдозера, а через некоторое время буквально уже иерей. Вот как нам требовать в таком случае от них твердого знания законов, твердого, четкого благочестия, которому они не успели научиться. Поэтому с нас ответственность не снимает Господь. Мы с вами параллельно с ними должны читать и учиться. Если заметили ошибку, не смущаться, но самим не соблазняться и не верить в ложь, а все-таки держаться истины. Что же касается того, что мы должны не испытывать архиереев, учителей и духовников, вот возражение-то мы с вами читали, да, что у них находится власть, чего они говорят, мол, то и мы и должны слушать. Так вот, что касается этого, что нельзя их испытывать, но во всем их слушаться, то на это отвечает Василий Великий. Значит, вот эти отцы, которые пишут эту книгу, они ссылаются на признанные авторитеты церкви. Видите, постоянно звучат слова святителя Василия Великого, святителя Иоанна Златоустого. Везде звучат, чтобы не было возражений ни у кого. Значит, вот так говорит Василий Великий. Начальствующий в слове, будь то учитель или архиерей, должен всегда со многим обдумыванием и испытанием с целью благоугождения Богу и делать, и говорить, потому что он должен и со стороны тех, кто ему верен, быть испытан и засвидетельствован. Так вот, как оказывается, мы обязаны с вами проверить веру того, кого мы слушаем. Вот так. С одной стороны, мы должны с вами действительно так расстроиться, развести руками и сказать, а как проверить веру-то? Ну как увидеть, как живет человек, как он себя ведет? Я его вижу-то, может быть, вот только раз там в месяц или еще того реже. Но нет, вот сказано так, что каждый из учителей должен быть проверен теми, кто ему верен. То есть тот, кто пришел учиться и слушать, пускай проверяет и испытывает каждого говорящего. Также говорит святитель Василий Великий, теми слушающих, кто обучен в божественных писаниях, следует испытывать то, что говорят учителя. Значит, испытывать то, что говорят учителя. Естественно, тем, кто обучен в священных писаниях. Значит, если мы большинство и не обучены в них, то ведь читать-то мы их все равно имеем право. Толкование-то святых отцов ведь тоже можем читать, и никто же нам в этом не мешает. Значит, обязанность наша такая есть, оказывается. И то, что согласно с Писанием, следует принимать, а то, что им чуждо, Писанием, отвергать. И вот какая уж очень такая вообще суровая фраза. Тех же учителей, которые настаивают на ложном учении, надо совершенно отвращаться. Вот так. Значит, бежать приходится иногда, братья и сестры. Если мы видим в учении даже человека авторитетного в церкви ложь, бежать должны оттуда. Потому что этот человек слеп, духовно слеп. Значит, он заведет нас в яму. Также говорит святитель Василий Великий, тем, кто не обладает большим знанием Писаний, ну вот, Петр Тимофеевич головой покачал, другие говорят, ну когда мне читать, где я выучусь священным Писанием, как я проверять-то буду? Ну как проверять? А вот, говорит, другой способ у вас есть, простецы, то есть всех нас это касается. Не знаем священных Писаний в доподлинности, у нас другой способ есть. Тем, кто не обладает большим знанием Писаний, следует познавать отличительные свойства святых по плодам Духа Святого. И те, кто их не имеет, следует И те, кто их имеет, простите, следует принимать. А те, кто имеет нечто иное, необходимо отвращаться. Какие слова Господни тут подходят? По делам их узнаете их. Как он говорил о фарисеях? Говорят-то правильно, да? А делами, говорит, не следуйте. Дела делают неправильные. Значит, по делам познавайте. Так говорит Господь. Если мы хотим кого-то слушать и идти за каким-то человеком, то проверим его дела, как он сам живет. Чем он сам живет? Какие у него отношения с миром, отношения в семье, его личное благочестие каково и прочее. И вот если эта проверка произведена, и сомнений у нас никаких не осталось, подозрений никаких не вылезло, тогда будем доверять. А если мы вот так слепо, глядя на внешний облик человека, как бы падаем чисто на внешний вид, думая, что вот оно благочестие, в длинной бороде, в седых волосах, или там еще в чем-нибудь, в худости тела, так в этом нет благочестия. Еще в Ветхом Завете нам было сказано, кажется, в псалмах пророка Давида, что не в сединах и не в лысинах Дух Святой пребывает. Вот как. А в сердцах каких? Кротких и смиренных. Вот где только Дух может пребывать. И также он говорит, святитель Василий Великий, не подобает просто так и без испытания увлекаться теми, которые лишь притворяются, что говорят истину. Должно на основании свидетельств Писания познавать каждого, истину или ложь преподает этот учитель. И также необходимо всякое слово или дело проверять на основании свидетельств Богодухновенного Писания, чтобы добрые из них были признаны, а лукавые посрамлены. Дерево узнается по плодам, опять Господь говорит, да? И если это груша, так с нее груши снимают, если слива, то сливы. А с репья виноград снимают, что ли, говорит Господь? Нет, никак. На третью же часть возражения отвечает Божественный Златоуст. Что за третья часть? Напомним ее. В-третьих, выставляют апостольское изречение, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Так вот, на третью часть возражения отвечает Божественный Златоуст. Анархия, то есть если не будет никакого подчинения в церкви, не будет никакой покорности, не будет никаких признаний старшинства, авторитетов церковных, рукоположенных законов священников и епископов, если этого всего не будет, то будет, конечно, анархия. Будет беспредел, полный бардак. Тогда мы и церковь развалим и разрушим. Вот, говорит, анархия является злом везде. Она корень многих бед и причины беспорядка и смятения. Не меньшее зло и неподчинение начальствующим. Действительно зло, если мы не подчиняемся начальникам. Но, может быть, кто-нибудь нам скажет, что есть еще и третье зло, когда сам начальствующий является злым. Вот третий вид зла, очень опасное зло. И анархия есть зло, и неподчинение начальникам есть зло. Но если сам начальствующий злой, тогда как к этому относиться? И это зло немалое, но еще намного худшее, чем анархия. Ибо лучше ни под каким-нибудь начальством, чем подчиняться злому начальству. Почему так? Потому что если ни под каким начальством человек не будет, то когда угадает, а когда и ошибется. А если слушает всегда злого начальника и слушает добросовестно, всегда будет ошибаться. Видите, какая беда. Ведь в первом случае человек иногда спасается, а иногда и находится в опасности, когда сам по себе оказался. А во втором случае, когда слушает злого начальника, всегда в опасности, потому что ведут его в пропасть. Но под злым начальником понимается не тот, который по характеру злой, а тот, который в Писаниях злой, то есть отвергает истину, проповедует ложь. Ложь, которая приведет в погибель и уклонит человека от спасения. Но как же Павел сказал, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Как-то так тогда. Как увязать здесь слова апостола Павла? А вот перед этими словами он сказал еще такие слова. То есть нельзя слова Священного Писания выдергивать и читать их в отдельности. Тогда будет затруднение. Тогда можно любые непонимания вот сюда включить и вместо правды ложь себе найти. Так вот, оказывается, апостол Павел прежде сказал так. «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». А потом уже сказал «И повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны». То есть вначале Павел засвидетельствовал, что эти наставники верны во всем. И уже после этого говорит «Видя добрый плод их добродетельной жизни и проповеди, подражайте им в вере». Вот, оказывается, как правильно надо эти слова читать. То есть не только концовку читать, но и то, что вначале было сказано. Посмотрев на их жизнь, видя их кончину святую, или мученичество, или исповедничество, или другой какой образ спасения. Так вот здесь, говорит, видя их добрую проповедь в соответствии со Священным Писанием, вот тогда им подражайте. Когда вы их проверили, когда вы их испытали, когда убедились в их благочестии. Тогда обязательно повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. А у нас другая традиция в современной церкви. Тут посмотрели, там посмотрели, туда съездили, посмотрели, там послушали. И везде все понравилось, а потом все сразу не понравилось. И вот мы бегаем и бегаем и бегаем. Перебираем храмы, перебираем священников. Тут одно хорошо, а там другое хорошо. А тут это плохо, а там то плохо. И мы так и не можем никуда приткнуться. Болтаемся, болтаемся туда, время идет. Вот это беда наша. Что же скажете вы мне? Если начальствующий злой, нам ему не подчиняться? В каком смысле ты говоришь злой? Отвечает святитель Иоанн Златоуст. Если это касается веры, оставь его и беги. Вот так. Если касается того, что человек в вере злой, начальник, наставник в вере злой, то есть искажает веру, тогда говорит беги, беги без оглядки. Заведет, иначе тебя в пропасть, потому что сам туда идет. И беги не только, говорит, от человека, но и от ангела, сшедшего с небес. Если ангел будет учить чему-то противному вере. Значит, и бесы в виде ангелов приходят, ведь так нам подтверждают святые отцы опыт церкви. И в виде Пресвятой Богородицы могут явиться, и в виде Господа Иисуса Христа ничего не стыдятся проклятые, только чтобы смутить нас. И вот эти ангелы, которые аггелы, так бесов называют Священное Писание по церковно-славянской традиции, вот эти агггелы, изображая из себя вид ангелов, они смущают и соблазняют нас, под видом правды предлагают страшную гибельную ложь. И яд в красивой обертке, по наивности мы часто его принимаем, не умея разобраться. Никаких ангелов мы видим, не, видеть не можем, так нам говорит церковь. Никаких, никогда. Если придет такой ангел, и сияющий, и светлый, и добрый на вид, и будет учить чему-то, что противоположно вере, значит, веру я должен знать, я должен от такого ангела отвращаться, бежать и молить, Господи, избавь меня от него проклятого. А если это касается жизни, то тогда терпи. Значит, если у тебя начальник злой, по жизни злой, требует сурово, жестоко, ругает постоянно, задания дает невыполнимые, и спрашивает без всякого снисхождения, такого терпи, говорит святитель. А вот если он в вере злой, вот от такого беги. Какой закон? И в другом месте святитель Иоанн Златоуст говорит опять. Ты говоришь, что такой-то человек кроткий, имеет священный сан, очень благоразумный, а делает то-то, то-то и то-то. И во времена святителя Иоанна Златоуста, значит, это было. Он говорит, что ты мне говоришь, что он и кроткий, и сан имеет, и прочее, а делает такие дела. Приходили к святителю Иоанну, как видно, с таким изумлением, ну как это так, как это так? Такой человек, мы так ему верили, так он выглядит благочестиво, а такое натворил. Он говорит, так а что ты мне, говорит, про это говоришь? Что тут удивительного? Потому что ты смотрел на внешний вид, ты не смотрел внутрь человека, не смотрел на его дела. Вот увидел дела, вот все и понял. И теперь не ужасайся, беги подальше, вот и все. Не говори мне о том, что он кроткий, что разумный, что благочестивый, что он священник. Это говорит святитель Иоанн Златоуст. Я читаю. Если желаешь, пусть это будет даже Петр или Павел, вот так святитель Иоанн Златоуст говорит, если вообще, говорит, ты смотришь на внешний вид, я тебе скажу больше, если Петр или Павел придет, даже если, или хоть ангел придет, с небес сойдет, даже тогда я не обращу внимания на значимость лица, то есть не в лице дело, дело не в лице, а в том, как он верит и как он живет по этой вере. Ведь я читаю не рабский закон, а царский закон. Когда же читается Писание царя, всякая рабская значимость да умолкнет. Вот так он говорит. Вы же христиане, вы же народ избранный, вы же святые. Вы же читаете закон самого царя, Бога. Этот закон не закон какого-то раба, что другой раб может его переписать или переиначить. Это закон Бога, один раз данный, и никто его не имеет права исказить или изуродовать, или понимать неправильно. Так вот, если вы читаете закон царя, то пускай все рабские слова умолкнут. Все, кто говорит неправильно, пускай замолкнут. Не слушайте их. Слушайте закон царя. Вот как строго. Что ты мне приводишь примеры? То того, то другого. То есть, то того человека не так делает, то этого, что некрасиво поступает, что соблазняет народ и прочее. Он говорит, Бог будет тебя судить. Не за нерадение таких же, как ты, рабов, а за неисполнение его Божьих законов. Так вот, нас Господь будет судить не за грехи, отдельные проступки отдельных, может быть, священников, которые то тут, то там вот слухи всякие доносятся, ужасные совершенно, очень неприятные слухи. Особенно неверующие любят эти слухи собирать. Они говорят, да вы на себя посмотрите, вот тот, вот там, я точно знаю, он вот так вот делал. Ну и что, говорит, скажете? Ну и чем оправдаетесь? Вот какая ваша церковь. Если у вас попы такие, то вы-то тем более все такие. Ну что говорить в таком случае? А их масса вот таких возражений. Приходят безбожники и начинают клясть и срамить церковь за поведение кого-нибудь из священников, который где-то оступился, где-то допустил ошибку, сам по немощи, по неопытности духовной. В общем, вляпался, говоря откровенно. Осветил, например, трактир. Приходят и говорят, что же вы говорите, что пить-то нельзя? Вот, освещали. Что освещали? Игровой зал. Где вы видели, что освещали? А там этикетка на стенке приклеена. Осветил такой-то, такой-то. Что, прямо говорю, в игровом зале, что ли, где автоматы стоят? Да, в игровом зале, где автоматы стоят. Наклейка блестящая такая, хорошо видно на стеночке. Вот что при этом говорить-то? Как нам отстоять церковь? Как отстоять истину? Да, по крайней мере, хотя бы самим не соблазниться. Как? Приходится же только одно говорить. Больна церковь земная. Очень больна церковь земная. И причины для этого есть очень серьезные. Для этой болезни. И выздороветь нам очень трудно. Потому что такой натиск сатаны сейчас. Такая немощь в душах всех людей, которые сегодня в церкви. И даже тех, кто должен вести нас по пути спасения. Что ничего удивительного нет, что тут ошиблись, там оступились, здесь согрешили, здесь подвергли сраму и себя, и имя Христова. Но мы не будем на это смотреть. Это исключение. Это всегда было исключением из жизни церковной. Если таких исключений сегодня очень много, то имя Царя Господа все равно при этом не посрамится. Бог поругаем не бывает. Есть закон, будем его слушать. Бог при этом не пострадает. Если хотя бы один будет держать истину и верит в истинность догматов, в истинность заповедей, в истинность Церкви Христовой, в таинство, будет Церковь стоять до конца мира, пока мир не будет Господом закончен, завершен. То есть вплоть до страшного суда Божьего. Значит, пусть хоть что нам сейчас говорят, пусть хоть что. Чем дальше, тем больше будет этого. Только бояться нам и смущаться все равно не нужно. Все равно нужно держаться истины. Значит, признавать надо в таких случаях, что да, болезней много, мы все больны. Мы все изуродованные калеки, только встаем, пытаемся на ноги. Поэтому не требуйте с нас высокого благочестия, которое было в прежние века. Ну и не соблазняйте нас своими там примерами ужасными, которые есть некоторые и правда, а некоторые преувеличены в 100 раз. Так вот, царь Господь скажет, я тебе повелел. В день судный, скажет так Бог. И следовало тебе подчиниться, а не приводить пример такого-то или любопытствовать о злых делах другого. Так говорит, я для тебя для чего здесь в церкви-то своей? Освободил от первородного греха, дал тебе силу благодати в таинствах. Для того, чтобы ты интересовался делами других, что ли? Не нужно ими интересоваться. Они только соблазняют нас и не любопытствуют вот этим всем. Ведь и великий Давид страшным грехом согрешил. Но значит ли это, скажи мне, что теперь нам грешить уже не опасно? То есть, если мы, к примеру, приведем самого пророка Давида и скажем, что он и в блуд впал, и убил, 2 смертных греха совершил, так это нас не оправдает, если мы будем делать то же самое. То есть, оно не является примером, оно является бедой, грехом. И он сокрушался и каялся всю жизнь, и говорил, слезами моими постелю мою омочу всю. Вот так он проводил ночи. А потом столько бедствий перетерпел и перенес, как епитимия, за эти самые совершенные грехи. И тем не менее, ведь это не значит, что нам надо подражать греху, нам надо подражать покаянию. Поэтому нужно нам остерегаться и ревновать только о подвигах святых, а не родении нарушения законов, которые были у них иногда, им не следовать, чтобы это не было для нас примером. Избегать их нужно. Ибо судить нас будет не такие же рабы, как мы судить будут, а сам Владыка. Ему мы дадим ответ за все, что сделали в жизни. Ну и вот в заключение, чтобы это не было уже так прямо страшно и грозно, чтобы оно не звучало, как бы последняя вот такая вот нота, последний абзац. Вот они, святые, написавшие эту книгу, они призывают вот к чему. Мы же, братья мои, поскольку Господь призвал нас к миру, должны покоряться архиереям и духовникам и учителям ради их чина, который они имеют от Бога. Если же кто-нибудь из них будет делать что-то неразумное или будет нам препятствовать в каком-либо богоугодном деле, то да не прекратим мы просить его и молить пока не убедим его в том, чтобы исполнилась воля Божья, дабы царствовал мир между нами, господствовало единомыслие и согласие, была любовь между пастырями и овцами, между архиереями и христианами, между священниками и мирянами, между предстоящими и подначальными». Значит, у нас всегда все равно остается право просить, какого бы звания и чина не был учитель церковный, если это священник или даже епископ, просить, если кто-то не будет допускать до причастия святых христовых тайн, если человек примирился со Христом, препятствий для причастия не имеет, а кто-то не допустит только потому, что он стал причащаться регулярно, такой христианин, тогда у нас есть право умолять и просить. «Дайте, дозвольте, допустите. Господом Богом прошу, дайте мне святого причастия». Вот так они нас призывают не останавливаться перед этими искушениями и смущениями, которые часто встречаются по неведению в церкви со стороны священноначалия и не допускают христиан до регулярного причастия. Вот о чем здесь шла речь.